Анны Катрины Вестли. Ули Александр переезжает. Читает актриса Ольга Голованова. На автобусе в одиночку. Ида, Оливер, Монс и Ули Александр сидели на ступеньках широкой каменной лестницы большого высокого дома.
«Я завтра уезжаю», — сказала Ида. «Мы с мамой и папой поедем в отпуск. А потом я, наверное, съезжу отдохнуть с тетей Петрой, но это пока неизвестно».
«А я уеду послезавтра», — сказал на это Монс.
«Туда, где ты раньше жил?» — спросил Ули Александр.
«Ага, там летом очень много работы, папа хочет помочь, а я ему помогу, косить буду и все такое».
«Ты на хуторе, что ли, будешь жить?» — спросила Ида.
«Ага, на хуторе, только маленьком, дядином».
«И я уезжаю», — сказал Оливер.
«А ты куда?»
— оживилась Ида. Ей страсть как хотелось всех расспросить и все узнать.
«В лагерь. Я уже в прошлом году ездил».
Ули Александр молчал, злился и, наконец, не выдержал.
«Да что ж такое? Можно подумать, вы уже разъехались, только о том и говорите».
«А ты разве никуда не едешь?» — спросила Ида.
«Нет, не еду. Папа перешел на новую работу, ему отпуск пока не положен, но мы будем каждую субботу и воскресенье путешествовать на машине».
«Понятно», — кивнула Ида.
«Зато на следующий год у нас будет большой настоящий отпуск, потому что папа так сказал».
«Ждать долго придется», — заметил Монс.
«Ну да», — протянул Ули Александр.
«Мне домой пора собираться», — сказала Ида.
«Угу», —
только и ответил Ули Александр. Они распрощались и разошлись. На следующий день Ида уехала, следом Монс, спустя несколько дней исчез Оливер, и Ули Александр остался в городе один-одинешенек. Это было, конечно, не совсем правдой. Многие ребята никуда не уехали, но их Ули Александр не знал, а его друзья разъехались, поэтому жизнь казалась ему пустой и грустной. Но вдруг пришло письмо от Монса. Писала, конечно, мама Монса, но он сам диктовал ей. И вот что говорилось в письме. «Дорогой Ули Александр, ты ведь в городе, а я тут, в деревне. Я подумал, что хорошо бы и тебе приехать сюда, и мама говорит, что можно. В 11 часов от площади идет автобус номер 19. Если ты на него сядешь, мы тебя встретим на нашей остановке, честное слово. Скажи водителю, что тебе до поворота на Оппедал, он поймет. Можешь гостить у нас сколько хочешь, мама говорит, прокормить парня, как ты, ничего не стоит. Только не забудь теплую одежду, вдруг погода испортится. Добро пожаловать. Твой верный друг Монс».
«Ого-го!»
— обрадовался Ули Александр. «Мама, прочти еще раз!» И мама прочла письмо второй раз.
«Значит, я правда могу поехать в деревню. О-го-го! Только, чур, ты поедешь со мной, и Кроху с Пуфом возьмем. Жалко, у папы отпуска нет. Не сможет он поехать с нами».
«И я не смогу», — ответила мама. «И Кроха с Пуфом тем более в гости зовут тебя».
«Так это мне одному надо ехать? Неизвестно куда, на автобусе?»
«Да», — кивнула мама.
«Подумать только, какой у меня взрослый сын один уезжает в гости за город. Но учти, ты не должен быть обузой для мамы Монса. У нее и так забот полным-полно. Будь добр помогать ей, как говорится, отрабатывать свой хлеб. Договорились?»
«Еще бы!» — сказал Ули Александр. «Я буду косить и все такое».
«Когда ты хочешь ехать? Давай в среду, это через 2 дня».
«Еще 2 дня? Ну ладно, договорились».
«Тогда пойду сразу им напишу», — сказала мама. Весь день Ули Александр думал только о том, что скоро поедет в гости. Далеко в деревню, совсем ему незнакомую, а к вечеру спросил задумчиво.
«Мама, а ты точно уверена, что тебе не надо поехать в деревню со мной вместе?»
«Да, Ули Александр уверена».
«А что же я буду делать, если опять потеряю носки, а тебя нет?»
«Давай потренируемся. У нас еще есть 2 дня. Постарайся следить за своими вещами сам и не дергать меня вопросами без крайней нужды». Пока они разговаривали, Уля Александр разделся и теперь натягивал на себя пижаму. «Я тебе советую с вечера аккуратно складывать свои вещи на стул у кровати», — сказала мама. «Тогда не придется искать утром по всему дому».
«Я почти всегда так и делаю,
но иногда забываешь».
«И все равно они утром всегда лежат на стуле», — ответил Уля Александр.
«Сам подумай, как так получается?» — хитро улыбнулась мама и добавила. «Все-таки постарайся сам следить за своими вещами».
«Конечно, послежу, это легкотня», — сказал Уля Александр.
Носки отыскались довольно быстро. Один под кроватью почти у самой стены, второй в башмаке. Трусы, как оказалось, Уля Александр кинул на подоконник, а комбинезон положил просто на пол. Вот только у ботинок был такой вид, будто они приплясывают на месте. «Давай сразу научу тебя одной хитрости», — сказала мама. «Если ботинки промокли, натолкай в них с вечера газет, они к утру высохнут».
«Ох, что-то мне много всего помнить надо», — вздохнул Уля Александр.
«Все будет хорошо», — успокоила его мама. «А теперь спи. Спокойной ночи». В среду с утра пораньше Уля Александр вышел в коридор с рюкзаком за спиной, маленьким чемоданом в одной руке и плащом в другой, и сказал.
«Мама, разве нам не пора?»
«Еще рано. До автобуса 2 часа. На остановке ждать скучно».
«Лучше поскучать, чем опоздать», — ответил Уля Александр.
«Давай ты для начала позавтракаешь», — сказала мама, — «и сними из себя рюкзак пока».
«Я вчера объелся, есть совсем не хочу».
«Ну-ну, не выдумывай. Кроха обидится, если ты не сядешь за стол вместе с ней».
«Хорошо, хорошо, я сяду, а то ведь я Кроху долго не увижу».
Уля Александр с трудом заставил себя проглотить половину бутерброда. Но пришлось целую вечность ждать, пока мама все доест. Выйдя из-за стола, Уля Александр сел с вещами в коридоре и стал ждать. В конце концов мама опомнилась, оделась сама, одела Кроху в комбинезон и белую панамку и сказала, что готова идти. Пуф оставался дома, Уля Александр распрощался с ним на дорожку. Автобусов на площади было не счесть, но мама нашла нужный и договорилась с водителем, что он скажет Уле Александру, когда будет поворот на Оппедал. «Ехать почти 2 часа», — предупредила мама, — «так что сиди спокойно, смотри в окошко». Мама вместе с Улей Александром зашла в автобус, положила на полку чемодан и рюкзак, а плащ повесила на крючок у окна.
«Ты правда со мной не поедешь?» — спросил Уля Александр напоследок. «Взяли бы Кроху с собой. Она места почти не занимает».
«Нет, мы останемся дома, чтобы папе было повеселее. Хорошо тебе съездить, сынок. Будь умницей».
«Хорошо», — кивнул Уля Александр. «Вам пора выходить, автобус сейчас поедет».
Едва они вышли, Уля Александр принялся махать, но автобус с места не тронулся, стоял тихо и неподвижно. Махать, когда автобус не едет, было как-то странно. К тому же Уля Александр досадовал, что так быстро спровадил маму, а теперь уж и не поговорить с ней, через стекло ничего не слышно. Тут пришел шофер, завел мотор, и автобус, наконец, медленно тронулся в путь, а Уля Александр принялся махать маме и Крохе. Он махал, пока мог их видеть.
«Интересно, 2 часа — это сколько? Иногда они пролетают быстро, а иногда тянутся и тянутся. Но в автобусе, конечно, промелькнут незаметно. Только бы водитель не забыл ему сказать, когда пора будет выходить. Да чего же странно одному ехать куда-то далеко? Нет, он много ездил, один раз даже летал с бабушкой на самолете, но тогда он ехал с кем-то, а это совсем другое дело».
Пришел кондуктор, попросил денег за билет. «Ты куда едешь?»
«Я еду один и очень далеко, до поворота на Оппедал, вот куда».
Уля Александр полез за деньгами, но кошелька не было. Уля Александр точно положил его в задний карман, а теперь не мог найти. Сколько ни обшаривал и не выворачивал злосчастный карман. Посмотрел в другом — тоже ничего. «Не волнуйся, сейчас найдешь», — сказал кондуктор. «Я пока остальных пассажиров обойду, а к тебе потом вернусь».
Оля, Александр стал красный, как свекла. Что же делать? Без билета ехать, наверное, нельзя. Сейчас его высадят посреди дороги. Да еще решат, что он хотел жульничать и проехать зайцем. Оля, Александр нагнулся посмотреть на полу, вдруг кошелек выпал. Но тут что-то звякнуло, и он вспомнил, что вообще не брал с собой кошелька, а повесил на шею мешочек с деньгами. Мама сказала, что так будет надежнее, и он точно деньги не потеряет. «Это она неудачно придумала», — ворчал про себя Оля Александр, вытягивая мешочек из-под рубашки. Тут как раз и кондуктор вернулся.
«Нашел!»
— сказал ему Оля Александр. «Отлично!» — кивнул кондуктор. «С тебя 1 крона и 50 эре». «Но пойди достань хоть что-нибудь из этого глупого мешочка». Пришлось кондуктору помочь Оле Александру. Наконец он расплатился и получил билет. Да, но возились они так долго, что наверняка 2 часа давно прошли, а водитель забыл про его остановку. Оля Александр задрал голову и посмотрел на полку. Как же он снимет оттуда рюкзак и чемодан? Надо будет достать их на следующей остановке, только бы она оказалась еще не поворотом на Оппедал. Как только автобус затормозил, Оля Александр залез на сиденье и потянул на себя рюкзак. Он оказался ужасно тяжелый и упал Оле Александру на голову, сбив его с ног. Несколько пассажиров бросились к нему и помогли подняться. Оля Александр крикнул шоферу.
«Это моя остановка!»
«Нет, мы только 15 минут едем. Тебе гораздо дальше», — ответил шофер. Теперь Оля Александр сидел в обнимку с рюкзаком. Так гораздо надежнее, раз и вышел. А ехать он уже устал. Во-первых, очень долго. Во-вторых, тяжелый рюкзак отдавил все колени. В-третьих, в автобусе скверно пахнет, душно и мутит. Хоть бы окно открыли, что ли. Он вспомнил мамин совет. Если в автобусе чувствуешь себя нехорошо, то помогает петь. Но как? Распевать во все горло? Тогда все станут на него таращиться. А если тихо петь в рюкзак? Он как раз под рукой. Оля Александр уткнулся носом в рюкзак и тихо спел все песни, какие помнил. А потом стал мурлыкать мелодии, сочиняя их на ходу. «Да ты настоящий певец!» — вдруг тихо сказал ему кто-то на ухо. Это кондуктор проходил мимо.
«А слышно?» — спросил Оля Александр.
«У меня очень чуткий слух», — ответил кондуктор.
«Я устал ехать», — пожаловался Оля Александр. «Но от песен гораздо лучше, они правда помогают».
«Хочешь, я положу на полку твой рюкзак?» — предложил кондуктор. «Тяжело его на коленях все время держать».
«Нет, не стоит. Я потом замучаюсь его снимать».
«Не волнуйся, мы тебе поможем». Кондуктор ловко закинул рюкзак на полку, и Оля Александр вздохнул с облегчением. «Хорошо отделаться от тяжелой ноши. Теперь и в окно можно посмотреть». И кондуктор, и шофер обещали ему сказать, когда будет поворот на Оппедал. «Наверное, не забудут. А в крайнем случае он поспит ночь в этом автобусе. Места вон сколько».
«Коровы!»
— закричал он, а сам подумал. «Не быки ли?» Очень приятно смотреть на грозных быков через стекло автобуса, когда они точно до тебя не доберутся. Да, но едет он, похоже, уже целый день. Какие там 2 часа? Они, наверное, имели в виду 2 дня. Вдруг шофер помахал ему рукой.
«На следующей остановке тебе выходить!» — крикнул он. «Ой!» — сказал Оля Александр и вскочил с места, но тут же плюхнулся обратно, потому что автобус нещадно трясло на ухабах.
Подошел кондуктор и снял рюкзак и чемодан. Плащ Оля Александр захватил сам.
«Поворот на Оппедал!» — объявил водитель. «Спасибо за поездку!» — поблагодарил Оля Александр.
Он вылез из автобуса, рюкзак и чемодан уже стояли рядом. Двери закрылись, автобус покатил дальше. Оля Александр огляделся. Ни души, ни впереди на дороге, ни сзади. Никого. Все-таки поездка кончилась плохо. Его высадили не там, где надо. Завезли слишком далеко, ясное дело. И вот, пожалуйста. Вдруг в кустах на той стороне что-то заворочилось. Час от часу не легче. Там дикий зверь, что ли? Да, но он совсем синий. Звери ведь синими не бывают.
Мелькнула синяя рубашка, потом синие штаны детского размера, и на дорогу вылез Монс.
«Я приехал!» — сказал Уля Александр.
«Ага», — кивнул Монс.
«Вдруг бы ты не приехал, а я бы встречал на остановке. Я бы расстроился, поэтому решил спрятаться». «А я решил, что не туда приехал». «Туда! Пошли!»
И Монс показал на тропинку, уходившую в лес на склоне.
«Иду!» — откликнулся Уля Александр. Он был очень рад. Теперь он больше не один на свете, рядом Монс. Их ждут приключения и открытия, это уж наверняка.
Они зашагали по тропинке, но идти далеко, так что до маленького хутора Монса они доберутся не раньше следующей главы, в которой я расскажу о житье-бытье Ули Александра в деревне.